Пока все не собрались, давайте с вопросов начнем для разгона. А кто был на лекции вчера? А скажите, пожалуйста, было что-то непонятно? Потому что мне сказали, что-то было непонятно. Что-что?
Как выйти из
системы? Как выйти? Просто выйти. Просто встал и ногами и вышел. Вот. А эта система, она не силовая структура. Это система обмана. Система каких-то кривых зеркал. Как будто я в каком-то лабиринте нахожусь. И она меня просто обманывает. Я хожу по кругу. Иллюзия. Это не силовая система, которая вот за ноги меня схватила и не пускает. Нет. Я могу выйти из системы, я имею силы из системы. Система сама силы не имеет. И чтобы из нее выйти, надо понять, что я могу без нее жить. Вот так. Я могу без нее жить. Мы не выходим, потому что... ну, это примерно, знаете, какая ситуация? Вот есть люди, которые умеют плавать, а есть, которые не умеют плавать. Да? У них одни и те же мышцы. Одна и та же сила. Одного бросаешь, он тонет. Потому что он не знает, как барахтаться, и тонет. А у него же сила есть, держаться на воде есть. У одного есть навык, у другого нет навык. Один просто знает, что он может не утонуть, а другому внушили, что он утонет. Мы тонем от страха, тонем больше. От страха. То есть программа такая в организме, которая говорит, ты плавать не умеешь. Что там плавать? Помните, как этот Иисус ходил по воде, а Петру говорит, и ты ходи. Он говорит, да я ж не могу. Он говорит, иди, не бойся. Любая программа, которая в голове, но как только он усомнился, а что такое система? Система – это свод законов. Химические, физические, биологические, нравственные и прочие – это просто законы. Законы. Причинно-следственная связь. Законов кармы. Надо выйти из-под законов кармы. Вот это паутина, в которой мы влипли. Паутина законов. Мы правильные хотим быть. Мы решили быть как боги. Должны, хотели узнать добро и зло, но, пожалуйста, узнали. Все. Мы теперь зависим от этих законов. Мы о них только и говорим. Нас с детства их учат. Нас учат, в какой паутине мы застряли. А если бы я вот не знал этого закона, это означает, он не работал бы. Вот, по-моему, Гасвель в Запорожье, первый рентгенолог, еще когда пошли рентгеновские аппараты, он без всякой защиты работал на этих аппаратах и ничего вообще не облучился. А потом сказали, о, оно же вредно. И пошло облучение. А он не знал. Я работал в путевом хозяйстве рельсы, шпалы на втором Запорожье. И там есть такой прибор, называется разгоночный прибор. Это домкрат, который лежит. Он цепляет за одну рельсу, за вторую рельсу. Там качаешь вот этой такой железной палкой, и она раздвигает рельсы. Вот. И там был такой клей-болтовой стыд. Клей-болтовой – это все, что заварено, считаете. Его нельзя теоретически даже. Вот. И у меня был неисправный, там масло текло. Я его поставил, но я не знал, что он неисправный, и я не знал, что нельзя раздвигать, и оно раздвинулось. Понимаете, как законы нас ограничивают? Этот мир законов, в какие законы мы вкладываем свою веру в эти законы, и они работают. Они только поэтому и работают. Или они работают, потому что вот говорится, что незнание не освобождает от закона, да? Говорится, значит, кто-то рядом стоит и знает это. Кто-то рядом стоит и знает это. И он уже эту ситуацию формирует. Как выйти из системы? Надо понять, что эти законы только тогда работают, когда я Бог. Я Бог. А вот если я не Бог, потому что Бог уже есть, место занято, тогда он говорит, ну ладно. Он, Господь, он ни по каким законам не подчиняется. Если подчиняюсь ему, то и не подчиняюсь никаким законам. А что значит подчиняться ему? О, это так страшно, да? Ситуация такая, либо мы подчиняемся законам, которые уговорить нельзя. Он неумолим, это, ну, с ним, ну, поговорить нельзя. Ну, как со стенкой говори, хоть лоб расшиби, это тюрьма. А с живым существом поговорить можно. Это же живое существо, кроме всего прочего, оно тебя еще любит, и тебе все льготы, которые вот оно, ну, делает, то есть все мои желания. Мы просто боимся Бога, в общем, а зря. И поэтому лучше иметь дело с законом, но вот самоощущение себя контролирующим нам очень важно. И это практически единственная причина, по которой мы не хотим. Когда мы в сети законов работаем, мы исполняем свои желания. А мы даже и придумать их, у нас нет своих желаний, потому что наши желания, они не наши, это желания нашего тела. Система самообслуживания как бы лучше бы сработала, да и все. Ну и в общем, он нас все равно не обрадует. А когда с Богом, вот тогда наши желания проявляются по-настоящему. И вот как выйти, как стать свободным, да? Вот как стать свободным? Понять, что я уже свободен, но я по собственному желанию желаю остаться в этой вот тюрьме законов. Мое собственное желание. Никто меня вот не держит за ноги и не пускает отсюда. Никто абсолютно. Никакой там дьявол, никакой это. Предаться Богу означает поверить в то, что я без этих систем могу жить дальше. Я могу жить без предаются Богу или обстоятельствам. Не все люди говорят, вот я предаюсь Богу. Причем конкретно Иисусу Христу, там, Господу Кришне, или там Будде, или как-то, или там Аллах Акбар. Есть люди просто говорят, Господи, никак не называя Его, потому что у них есть что-то очень-очень конкретное. И вот когда это очень конкретное и очень это им очень сильно нужно, и если оно превышает четыре вещи, которые называются секс, оборона, еда и сон, четыре вещи, они уходят на второй план, вот тогда что-то сверх закона у человека может совершаться. Ну, по закону вроде бы не положено, а совершается. Секс, оборона, еда и сон – это то, чем занимается наше тело. То есть, когда у меня появляется что-то важнее, чем собственное тело. Потому что только в этом случае можно это считать, что это желание души как-то пробилось более-менее. Если что-то вот из этих четырех пунктов меня останавливает, значит, это подозрение, что это не совсем это от души идет. Это просто, ну, улучшение комфорта. Или, может, зависть работала, где-то вот увидела или увидела у кого-то лучше. В рабстве нас держит тело, даже не само тело, а вот его естественные, ну, потребности. Ну, как у машины должно быть какой-то там техосмотр, заправка, обслуживание машины. Вот. А вопрос в том, чтобы начать на ней ездить. Не обслуживать, а ездить. Ситуация такая, что все наши проблемы, они, как один человек говорит, хорошая вещь машина. Успел на заправку съездить, колесо поменять, техобслуживание. Вот. Что бы я делал без машины? Вот. То есть машина у нас получилась, как бы вот она в наличии есть, и мы успеваем на ней делать те проблемы, которые без нее они просто не возникали. Так же с компьютером, так же со многими вещами. Вот. А тело — это не просто машина, это очень серьезная машина. И мы всю жизнь занимаемся своим телом. Всю жизнь. Вот. А это просто машина. И суть в том, что как только мы начинаем на ней ездить, все проблемы по обслуживанию этого тела берет на себя Господь. Человек почему-то перестает есть, или не обязательно он такой вот неделю не ест и все. Ему могут просто приносить есть. Не обязательно он мороз страшный переносит. Кто-то Господь посылает, и ему раз, и шубу на плечи накинули. Вот так вот. Вот так вот. То есть Господь берет вот эти, то есть техобслуживание входит тогда в сервис. Вот. Не я сам занимаюсь этим. Причем так, и мы же знаем, что где медицина, где люди сами этот сервис они налаживают, да, вот лучшая постель, чтобы сон там был покрепче. Хотя какая разница, это важно, когда засыпаешь, а когда спишь уже, какая разница, да. Вот. Лучшая еда, экологически, там чистая водичка, там, ну все вот эти. То мы знаем, что Господь это устраивает лучше. И когда наша медицина не справляется, идут к какому-то там садху, священнику, вот тот там что-то пошептал, перекрестился, и тебе, пожалуйста, болячка прошла. То есть Господь знает, как эту машину ремонтировать. И поэтому Писание говорят, не ваше это дело. Куда вы с кувалдой электронику ремонтировать? Это нет. А медицина знает, что они могут только, ну, фон благоприятный наладить. Вот свобода. Свобода — это просто начать жить и перестать выживать. Вот это называется свобода. Когда перестать выживать? Вот когда у меня все будет... Здравствуйте. Когда у меня будет все хорошо, со здоровьем, со всем, все будет схвачено, и начну жить? Нет. Жить можно прямо сразу. А выживать — это бесконечный процесс. Это как... Сменил стены, потом над обои, потом вот это, потом где-то, потом окна на евро поменял, потом что-то еще. Это бесконечный процесс. Он никогда не кончится. Потом просто устаешь от этого. Устаешь от этого. А главное, что ты никому не нужен. А нам очень важно быть кому-то нужным, чтобы нас как-то вот знали. Потому что если это... Мы все знаем, подсознательно у нас вмонтировано в нашу схему, что дерево, не приносящее доброго плода, сжигается и срубается. Да? И мы знаем, что если я не важен для этого мира, что со мной что-то случится. Если я важен, это как-то страха уже нет, уже смелость появляется. И поэтому мы ищем подтверждение, чтобы начинаем хвастаться. И вся наша жизнь — это самообслуживание и самореклама. Все. Дел никаких нету. Самообслуживание и самореклама. Я могу из сил выбиться.
Что такое дела?
А?
Что такое дела?
Дела. Дела. Ну давайте, это будет сегодняшняя тема. Назовем ее «Дела». Что ж такое дела? То есть вот то, что я сказал, если мы видите, занимаемся все этим, да, это бездельники. Те, которые люди делают дела, они известны. Те люди, которые делают дела, это что-то важное для окружающих, они известны, у них там есть какая-то слава, о них говорят, у них нет проблем. Их замечает, он появляется в обществе, раз сразу, ага, вот он пришел. А кто-то пришел и что есть, что нет его, да? Этот человек обижается еще. Вот внимание мне не уделяют. Но чтобы внимание к тебе было, ты хотя бы должен шевелиться как-то. И причем шевелиться не самореклама. Если... Посмотрите. Сейчас ко мне подошла женщина, говорит, меня вот подослала Наташа. Я говорю, какая Наташа? Потому что я Наташу много знаю. Какая Наташа? Она говорит, а вот которая вот это вот делает. Я, понимаете? Мы вспоминаем человека от того, что какая его функция, что он делает, да? Вот. Не понимаете, да? Ну, например. А вот приведите пример, дорогой.
Ну, например, Пифагор. Мы его вспоминаем по математике.
О, Пифагор.
Он занимался чудами великими вещами.
Вот. Абсолютно в точку. Пифагора мы знаем. Почему? Потому что он, мы знаем его дела. Мы не знаем его личную жизнь. Вот у меня есть один там знакомый, там Саша. Его знаете, как зовут? Саша Плиточник. Он плитку ложит. А ему даже обидно. Он говорит, как? Я и жену еще люблю. Я еще на машине катаюсь. А никому нет дела, что он вот это, что у него обширная такая жизнь. Потому что это его жизнь. А вот то, что он для окружающих делает, вот мы поэтому его знаем. Поэтому Саша Плиточник, его дела плитку ложить. Или вот у нас, вот там, вот в храме есть один доктор. Сейчас у него духовное имя, его зовут Анантамурти, а раньше его звали Андрей. И все говорили, Андрей, какой Андрей? Доктор Андрей. Потому что он всех, кого я знаю, вылечил. Не у себя там на работе, а к нему подходит, он говорит, а вот это. Там есть еще один доктор, профессиональный доктор, но он просто зарабатывает деньги. Его никто никогда доктором не называл, понимаете?
Да.
Вот это и есть дела. То, что я делаю помимо саморекламы и помимо самообслуживания, вот это и есть дела. Остальное никого не интересует. И мое имя, вот клички дают, да, вот Саша Плиточник, этот Андрей Доктор. Вот, его до сих пор доктор зовут. Почему? Потому что он доктор, это его функция, ему не надо доказывать. И вот что-то люди, они хотят вот как-то состояться в этой жизни. И они думают, что надо сначала, особенно в духовной жизни. Это то, что и говорит один закон, он и в такой жизни, но в духовной жизни там все намного опаснее. И они думают, вот сейчас меня тут рукоположат в это дело, на пост назначат, вот тогда я развернусь. Нет. Если я трактор, то ты меня называй трактором или не называй, все равно я трактор. Так ведь? Вот если я, вот она белка, вот назвали это существо, вот, потому что у нее хвост такой, белка, и сейчас она сразу, от того, что ее назвали белка, она сейчас стала любить шишки грызть, что ли? Нет, она и так их грызла. То есть вот люди, которые действительно сделали дела, демоничные люди или божественные, неважно, но они сделали дела. Вот Владимир Ильич Ленин, он что? Он ходил и нюнился там, ой, меня не признали, меня не выдвинули, подсадите меня на броневик, и я тогда вам революцию сделаю. Нет! Он где-то писал себе там в Шушинском, в шалаше, где-то вот там он писал, не ожидая, когда его признают. Почему? Потому что вот натура его такая. Потому что цепочка такова. Сначала я что-то хочу, потом я что-то делаю, потом это становится моей функцией, а потом меня так называют. Называют, говорят, Ленин. Вот вдумайтесь, имя Ленин. Ленин. Ну, не Царев там, да, Ленин. А когда говорят Ленин, Ленин. Он подвел такую базу под это имя. Дела. Дела были. Так же Гитлер, так же Сталин. Это такие не очень примеры хорошие. Есть хорошие примеры, например, это мать Тереза. Мать Тереза, она тихонечко там что-то там с помойки собирала коллег, вынянчивала их. И потом как-то раз засветилась, когда копнулись, посмотрели, о, сколько же она наделала всего. И все миллионеры к ней побежали быстрее там деньги ей давать. Вот. И признали, мать Тереза. И теперь мать Тереза — это нарицательное имя. Мать Тереза. Что она дела? Сначала дела. И сначала желание, дела, потом это уже как вот эта функция, а потом уже имя. Имя в самую последнюю очередь. Инициация, что какой-то рукоположенный оратор там, или, я не знаю, такой-то, какой-то батюшка, или ты сейчас их будешь спасать. Ну это, оно не имя в последнюю очередь, а мы хотим в первую очередь, вот имя, вот сначала я достигну положения, а потом вот я, нет, так не бывает. Так не бывает. Бывает только наоборот. Если какого-то Васю Лоботряса назвали Вася Божий угодник, он что, сразу угодник, что ли, стал? Нет. Потихонечку, потихонечку. Сначала дела. И, в принципе, это очень серьезная тема. Почему? Потому что, как только человек родился, на каждом уже висят какие-то дела. Это дела Божьи, это дела известные, это дела такие, что не спрячешь, и никто не может запретить эти дела. Это называется дхарма. Дхарма человека, дхарма. Никто не вправе запретить или разрешить делать мою дхарму. Потому что дхарма, я сейчас зачитаю, что такое дхарма. Дхарма, одно из понятий дхармы, это религия. А второе понятие дхармы, это неотъемлемое свойство называется. Неотъемлемое свойство. Мы религии воспринимаем как что-то такое, равняясь стройся, все как солдаты отправились в духовный мир. Нет. Каждый по-своему будет отправляться. Вот предыдущая лекция, кто был на предыдущей лекции, я и сказал, почему, как только возникает крупное образование, любое, вот это глобализм, Господь приходит и тут же разрушает. Потому что в системе какой-то пирамидальной люди теряют свою индивидуальность и не могут к Богу. Господь приходит лично и опять всех это. И поэтому сверхдержавы, они долго не существуют. Потому что сверхдержава сразу обезличенность наступает. Итак, дхарма. Вот что пишет Бхагавад-гита. Значение слова «религия» несколько отличается от понятия слова «дхарма». Слово «религия» несет в себе идею веры, а веру, как известно, можно сменить. Кто-то из нас сегодня может верить в один путь, завтра перестать верить в него и начать верить в что-то другое. Между тем, дхарма называет деятельность, которую невозможно поменять. К примеру, у воды нельзя отнять то, что она жидкая, так же, как и тепло, нельзя отделить от огня. Аналогичным образом, у вечного живого существа нельзя отнять его вечную деятельность. Поэтому, говоря о санатанадхарме, санатана – это вечное считается, санатанадхарма – это вечная дхарма, долг. Мы должны, опираясь на авторитет Шрипада Рамануджа Ачария, исходить из того, что не имеет ни начала, ни конца. То, что не имеет ни начала, ни конца, не может быть чем-то сектантским, ибо его невозможно ограничить никакими рамками. Запомнили, да? Те, кто сами являются членами какой-то секты, могут по ошибке считать санатанадхарму сектой. Однако, изучив этот вопрос достаточно глубоко и рассмотрев с позиции современной науки, мы увидим, что санатанадхарма – это обязанность всех людей в мире, а точнее всех живых существ во Вселенной. Вот мы назвали эту тему «дела», вот дхарма – это дела. Дела, которые – это настоящее дело. Это я езжу на этой машине, которая называется телом. Я куда-то езжу, кого-то отвожу, какую-то работу произвожу. Но если я просто занимаюсь этой машиной самообслуживанием, я никаких дел не совершаю. Никаких отношений у меня не будет налажено ни с Богом, ни с людьми. Потому что я просто стою в гараже и друн-друн-друн-друн-друн там. Завелся, да, еще работает. Все. Жизнь идет. Угу. Вот. Когда я начинаю делать дела, это и есть религия. Религия предназначена для того, чтобы мы начали делать дела. чтобы мы не в холостую тут отрабатывали свое количество лет и померли благополучно. А чтобы мы сделали дела. И за счет этих дел мы продвинемся туда, где ого-го, как хорошо говорится. Даже если бы мы никуда не продвинулись и никуда бы не попали, но делая эти дела, мы бы уже были счастливы, в почете, и нас бы тогда уже не остановить. И мы завидуем тем, кто делает дела. Кто нам мешает делать дела? Вот здесь написано, никто не может запретить воде быть мокрой. Я дочитаю, чтобы укрепиться, что никто не может запретить нам делать дела. А потом мы подумаем, а почему же мы их все-таки не делаем? Главное, что мы хотим их делать, но чего-то боимся. И рассмотрим, а чего мы боимся, так ли оно страшно, и так ли оно действительно нам препятствие какое-то. У любой веры, не относящейся к категории санатаны, санатаны вечные опять, можно обнаружить начало и в аналог мировой истории. А здесь просто и начал не сначала, там написано, есть религии, которые возникают, как мыльные пузыри лопаются, а есть вечная религия. И вот религии, которые временные, они являются сектой. Они не являются, потому что настоящая религия, которая от Бога, она никогда не кончается, ее постулаты никогда, она не замыкается сама в себе, там нет никакого порабощения. И в каждой религии это есть, но каждая религия немножко портится. Любая религия может завернуться в секту, в зависимости от лидеров там. Мы об этом тоже поговорим, если время. Ну ладно, в общем, суть мы уловили, что у каждого человека внутри уже есть какая-то мечта и что-то, по-другому можно это так сказать. Вот это моя жизнь, я живу так-то вот и так-то, а хотел бы я жить вот так-то и так-то. И что мешает мне из того, в чем я нахожусь, перейти в то, что я хочу? Я имею в виду не улучшить то, в чем я нахожусь, а заняться делом. Ну, какой-то артист я знаменитый, ну, что-то делать. Ну, не просто вот, как хомячок такой сижу, там, заработал на кусок хлеба, съел и опять. Хлеб кончился, опять вышел, заработал, опять сижу там, да, как-то скучновато. Человек на что-то больше рассчитан. Как я одного. Но мы даже не мечтаем об этом. Почему? В детстве все мечтали. В да. Вопрос? Остальные обманутые. Если бы все занимались делом, во-первых, не было бы никакой конкуренции. Не было конкуренции. Конкуренция именно у тех лиц, которые не заняты делом. Они, потому что когда только человек находит свое дело, ему нет равных, его место Богом охраняется. Мы это говорили, целая серия была лекций о предназначении. У каждого это есть. У каждого есть это дело, и оно охраняется. Вот не мое дело, мне надо его отвоевывать. А вот почему? Почему мы боимся? То есть если все займутся делом, это все по разным беговым дорожкам, мы будем составлять такой замечательный комплект. Никто никому не завидует, потому что тот, кто находится в таланте, он будет это делать, потому что талант чем замечательный. Я это делаю не для того, чтобы меня по головке погладили и что-то заплатили. Я не могу этого не делать. Я рад этим поделиться. И, то есть все вещи, все изделия будут на отлично, и мы будем обмениваться. А так мы делаем посредственные вещи, механические, это феодализм просто какой-то. Посредственный, на троечку живем. Настроение тоже на троечку. Ну и некоторые талантливые есть. Но религия говорит, каждый может, вот сейчас я зачитал, каждый может. Никто меня не, вот, за ногу не держит, вот что я хочу это делать. Но в чем заключается жуткий обман? Мне должны это разрешить. Ты сначала должен сделать это, получить образование, потом вот это, потом получить благословение. Вот. И потом мы посмотрим. То есть есть такие разрешители. Разрешители. Есть категория лиц, которые любят разрешать. Они занимают посты старших. Это называется власть. И вот они разрешают. Так вот, сразу откровение. Никакие разрешители, самые высокие иерархии, ни при каком режиме, не могут помешать вам делать то, к чему вы предназначены. Вот не могут. Никто не мог помешать. Когда, кстати, мать Тереза пошла, она же там окончила, она была в монастыре и вела уроки биологии, что-то такое, да. А в католичестве была. И вышла. А все, да куда ты, куда ты? От нее отреклись там все, что она и не католичка, и не православная, вообще непонятно кто. Вот. А сейчас дерутся, вот это католичество говорит, это она наша. А тогда ее не признавали. Почему? Потому что она все там не по шастрам делала, не по закону. Неправильно делала. Так она к Богу приводила человека за полтора часа. За полтора часа. Не за 15 лет, как говорят, в духовной практике за него. Прям брала с помойки, отмывала, в лобик целовала, и он все. Он мог умереть, мог не умереть, но он уже все. В Иисуса Христа железобетонно верил. Мало верил, просто вот верю, что он есть. Он отвечал этим качествам, этот человек, после ее поцелунка. Он уже всех простил, ни на кого зла не держал, был полностью расслаблен. Вот такая сила была женщина. Она больше никаких чудес не делала. Но это самое большое чудо. Вот. И католичество взвелось. Это как это оно? Без вот этого вот ладана, что мы тут машем, без вот этого золота, что блестит, без вот этой рясы, без крестов, без свечей, без всего, без всех вот этих погремушек блестящих, и к Богу? Нет. Добро пожаловать, вот тут у нас машина целая такая, смотрите, сколько средств затрачено. Заходите сюда, здесь вот такой зал трансформации мышления человека. Не нужно. И поэтому ее не очень. Точно так же было с Саровским. Саровский никому не доказывал. Никому не доказывал. Или взять этого, например, смотрите. То есть если во мне это сидит, не ждите. Или вот как же этот певец Юрий Антонов. Вы знаете, что у него был жуткий конфликт. Союз композиторов – это мафия. Ну, сейчас любой союз – это мафия, да? И вот чтобы там туда встрять, а потому что без союза композиторов ты свою пластиночку выпустить не можешь, извини. И у них все схвачено, и все концертные залы, и нигде ты ничего там нет. А Юрий Антонов – ну, талант. Вот. Он, ну, не хотите принимать меня в союз композиторов? Его так и не приняли, по-моему. Ну и не надо, он пошел, там спел, и ни до него, ни после не собирал столько народу, как он. Столько вот на стадионах битком было народу, как у Юрия Антонова, ни до него, ни после, вот сейчас не было столько народу. И зачем ему тот союз композиторов, скажите? Кто ему помешал? А почему? А потому что дело... Это больше, чем слово. И то, что нам говорят, и даже это напишут, и печать сверху поставят, это очень слабо выглядит с обычным простым делом. Потому что то не дела. Некоторые люди, которые вот, они или критиками там устраиваются, или как-то, или полиция религиозная, или просто какая-то там бездарности. И зачем мне знать, что там про меня эти бездарности говорят? Их просто интересует вот это положение. Но они просто вот пишут там бланки, бюллетени, сметы. Вот. Однажды кому-то это не понравится или власть сменилась. И всю эту бухгалтерию, макулатуру отправили, все. Человек говорит, ой, как же дела, а это не дела твои. Это ты фиксировал чужие дела. И вот когда мое дело встречается с любым словом, Слово просто так рассыпается. Так и у каждого. И поэтому не ждите, когда у вас это. Тут написано. Никто не может помешать. И у каждого это есть свое дело. И когда это дело, оно сразу видно всем, 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 всем. Всем. Оно видно сначала народу, а потом сразу ее видят эти вышестоящие вот эти вот бухгалтера, вот эти, скажем, бюрократия. И они уже признают. И когда они признают, он начинает воевать с этим, но ничего не получается. Низшие чины начинают воевать с делом. Просто делом. Я даже не говорю о миссии какой-то. Нет. Я говорю об обычном деле. Об обычном деле, чтобы ближним в радость. И они тогда падают мертвыми рядом, или просто их смещают с постов, или что-то. Самые высокие иерархии, они знают, что если так вот человек пошел, лучше с ним не связываться. Они не связываются. Кстати, они знают. Они там битые волки такие. Они говорят, ну и ладно, разрешаем. Да мы тебя спрашивали, ты разрешаешь или нет. Вот.
Как понять, своим ли делом занимаешься?
Это то, когда я попадаю и что-то начинает происходить. Вот я делал это, как это то, где меня не заменит никто. Это дело оно не сразу, дело оттачивается. И если мы посмотрим, традиционно принято рассматривать персонажей из священных писаний, потому что, в принципе, какие ситуации бы, вот любая ситуация, которая с нами случается, обязательно есть какая-то ситуация, где-то уже была. Причем со святым человеком каким-то. И там даже описывают ситуации, где даже люди святые, они тоже влипали и тоже грешили. И как они, это говорится, что ничего страшного. Потому что есть такая тенденция, что если святой человек, он тоже безошибочный, и ты даже не можешь его копировать. Но если покопаемся у святых людей, то святой, говорится, это не тот, кто такой встал и безупречно такой пошел. Святой это, который подскользнулся, упал и снова встал. А не святой, который подскользнулся, упал и лежит. Не встает. Вот кто встает, такой упрямый, встает и идет дальше, встает, падает и снова встает. Вот этого человека можно считать святым. Сколько бы он там, тут в Бхагавад-гите даже есть такой стих, какой бы отвратительный человек не совершил поступок, но если он стоит на пути и идет по нему, ползет по нему, считать его святым. Потому что его отделяет только время от совершенства. И причем вот эти падения, и вроде бы кажется, потерял, все напрасно, и ладно, и буду лежать. Нет. Если я встал и пошел, мне даже зачтется вот это вот, и наверстается. Один проповедник, он начал одну церковь, провалилась, вторую провалилась. Его просто били постоянно, потому что он говорил вещи странные. 12 лет. Он падал и вставал. Сейчас у него самая огромная церковь в этом в Соединенных Штатах, в Сиэтле. Наш украинец, кстати. И там чудеса, такие хочешь, все исцеляются. 12 лет Вашингтон, он к президентству шел сколько? Очень много. А те, которые раз, вот и все, и они не держатся долго. Если я знаю, кто я должен двигаться, и если падаю, это не должно меня смущать. Если оно мое, оно мое.
Вот вопрос в том, как можно понять, что это твое. Потому что если ты это понимаешь, то, конечно, будешь...
Я не могу этого не делать. Не могу этого не делать. Вот мне все скажут, это не твое, иди отсюда, ты вообще попутал, ты не то. Да не внутренний голос, просто внутри взрывается, я не могу этого не делать. Душа кричит. И это еще, поскольку это не относится к категории самообслуживания, это обязательно дело касается других. Это не мой личный бизнес. Или, может быть, мой личный бизнес, но вот как вот этот Форд, по-моему, он каждому американцу автомобиль, по-моему, да? По-моему, Форд, я не помню, кто это, да. Чтоб, ну, дешевый, чтобы каждый сумел. Вот у него вот такое вот в голову зашло, да, и вот Бог ему помог. Вот. Он хотел вот всех так облагодетельствовать. Ну, не святой никакой, да? Ну, такая. Или, например, одна фирма, вот я был на 100-летие со дня смерти Блаватской на конференции всемирной, в 89-м, по-моему, году в Днепре. И там приводились такие примеры. Один из примеров был, что как только просто фирма или человек задумает что-то, ну не ради себя, а просто захотелось сделать другим, как тут же его бизнес поднимается. Одна фирма, она там одноразовые шприцы какие-то делала. И вот она решила их, ну, львиную долю отправить там в Африку, там туда-туда, потому что там СПИД, там, ну, везде же болезни, эпидемии. Так эта фирма поднялась сразу. Вот. В Запорожье была фирма, я был, не сказать, что член этой фирмы, не могу сказать, но был консультантом, и я просто знал всех этих. Фирма это НПО «Психотроника», научно-производственное объединение «Психотроника». А? «Психотроника», да. Ну, название такое, как бы, странное. А на самом деле там занимались, ну, в том числе, где-то откуда-то покупали дрели, продавали в другом. То есть была и коммерция такая, всякое было там. Вот. И хорошие были дела, и, ну, как вот, как подсобное хозяйство занимались всем. И вот что-то дела перестали клеиться. И мы поговорили, и там было три учредителя. Мы просто взяли, переписали устав. В уставе написали, в случае развала организации, все, что на момент развала находится, ну, на балансе, передается в детский дом. Не раздербанивается вот на троих, а передается в детский дом. И сразу пошли сделки, огромные сделки. Одна надпись в этом, в учредительном документе, пошли сделки. Мистика. Как только мы начинаем работать на других, включается совершенно другой режим работы. Как только самообслуживание, для самообслуживания много ж не надо. Много не надо. Сколько надо, чтобы поесть, чтобы где-то поспать? Вон, бомжам вообще ничего не надо, их вполне удовлетворены. Вообще ничего не надо, минимум затрат. А у нас достойная жизнь, это столько надо денег. Для тела много не надо. Вот. Но как только мы начинаем, в наши планы начинает входить что-то для других, нам просто вот валится, как с неба, непонятно. Вот, так вот. Вот это и есть дела. Это и есть дела. А самообслуживание это не дела. Да, слушай.
Что такое дела? Для рабочих, для оборонцев, для священных, вернее, для управляющих и для священных. Что такое дела? Предположим, 4 категории. Для каждого.
Все четыре категории, да. Священники, начальники, они могут быть деловыми людьми, а могут быть неделовыми людьми. Человек, который полностью работает, вот он даже премьер-министр страны, но если он думает за себя, он ноль. И весь его пиар к этому нулю ничего не добавляет. Он может устать, он говорит, столько делаю, столько головной боли. У него нет никаких дел. Дела, если только человек начинает думать, если он это руководитель страны за державу начинает думать, реально начинает думать больше, чем за себя, хотя бы больше, хотя бы 51% акций, как говорится, да? Хотя бы перевалит, его сразу начнут замечать. Как только он, если 50/50, ну не бывает. Пополам не бывает, разорет человек. Человек не может и там, и там. Он или там, где-то больше его тянет. Либо он эгоист, либо он альтруист. Он не может быть наполовину. Нельзя быть наполовину, быть беременным, как говорят, да? Знаете? Вот так и это. Потому что мотивация – это вектор. Вектор может быть либо вправо, либо влево. Если он встанет на месте, значит человек умер. Так не бывает. И поэтому дела либо есть, либо их нет. Они могут быть большие, маленькие. Это не важно. Но надо, чтобы они были. Начинается все с маленьких дел.
Но дело это, по сути дела, получается деятельность человека, направленная для других людей, а не для какого-то узкого, ну, при том, родственного, или что-то.
Дела это то, почему... Родственник это я то же самое есть. Это мое ближайшее окружение, моя защита, моя крепость. Это не дела. Другое дело, если интернат, если набрал 12 человек, о, это дела. А если моя семья, это не дела.
То есть, если говорят, вот она там, ну, есть же такое, говорят, вот она замечательная мама. Она что-то уже не делает, она сидит дома, служит мужа и детей. Но о ней говорят, там, ну, все разумно. Вот она замечательная мама, она для детей все делает. Это не дело считается?
А, ну, сколько она мать? Но пока она носит в утробе, она мать. Пока она кормит грудью, она мать. Пока немножко воспитывает, она мать.
Ну, то есть это не считается делом.
Ну, вот 14 лет и все. И доказывай, что ты мать. Если ты была хорошей мать, ребенок тебе это. А если нет, наверное, начнутся бзики. В 14 лет проверяется, какая это мать. В 14 лет экзамен. Ребенок заявляет. А так доказывай. Не надо доказывать. Все, все, дела. То есть слова не имеют значения. Дела. Должны быть плоды. Плоды. Дети – плоды. Если плод хороший, да, отработала как мать, молодец. Но если я хочу и дальше работать, она уже выросла, а я матерью поработаю еще. Нет.
Есть другие дети.
Нет. Уже, а?
Есть другие дети подрастают. Я знаю женщину, у нее 9 детей.
Да. У одного крепостного крестьянина в России было 64 ребенка. Две жены и 64 ребенка. И они обе... О, вот это вот да, отец. Его освободили от этого всего, потому что он такой же приплод давал. Вот. И были такие колерованные, качественные дети крепостные. Это отец. А если у меня один ребенок, да и то шалопай, какой отец? Какая мать? Должен быть продукт. А по плодам посмотрим. Дела это были или так? Или просто ты ими прикрывался? Или просто на хлеб насущный зарабатывал?
Человек одно дело может быть, или несколько?
Человек – существо разноплановое. Он может понахапать себе очень-очень много дел. Но в принципе, какая-то одна функция человека. Одна функция. Если эта функция глобальная, у этого человека сразу по нему появляется очень много помощников. Например, я знаю одного священника в Запорожье, православного. Он один. Он пошел, какой-то домик ему там презентовали, он там раз-раз-раз объявление дал, крестик повесил. Приехали там эти, ну, ближайшие пришли, там крестит, светит, все такое. Вот. Потом подтянулся один человек, ну, стал диаконом, потом другой. Там 3 человека получилось, он им делегировал полномочия, ушел в следующий. Церковь работает без него. И вот так уже 3 церкви открыл. Вот это дела. Сначала он берет и все, но надо делегировать. Он вот как закваска такая. Вот этот вот человек, Шрила Прабхупада, он приехал один вообще, один пенсионер, дедушка. Вот он, вот в таком виде он и приехал. Старый-старый уже, с 2 инфарктами. Без гроша в кармане. Потому что у него миссия, там, когда миссия, там по-другому организм работает. Если бы не было миссии, ну ладно, этот вопрос мы пока не будем. И вот к нему такие полубомжеватые хиппи и... Он их немножко поднатаскал, делегировал полномочия, а до этого он выполнял вот все, что положено в храме делать. Какой алтарь, готовил специально освященную пищу, мыл полы, все делал сам. И потом, когда подходили, говорят, а можно? Он говорит, ой, конечно. Да. Вот. Готовил пищу, кормил кучу народа и мыл за ним еще посуду. Вот. Миллионы последователей. сейчас. И никому не говорил, никого не строил. Почему? Потому что это его дхарма, это его неотъемлемое свойство, он это может делать. И ничего не помешает. А все сказали, куда ты на старости лет пошел, там тебе, ты ничего тебе не получится. Он сказал, это все слова. Вот. И если мы возьмем всех величайших личностей, они сначала состоялись, а потом их назвали. Вот так вот. В любой традиции. Скажите, Магомед, он как вот он проявился? Его назначила поместная церковь какая-то? Нет. Какой-то, его каким-то, ну, не очень умным считали даже, да? Не очень умным считали. Ну, знаете его биографию? Ну, такие лидеры мировых религий, надо знать. Такой. Вот он где-то в пещере, вот у него какие-то эпилептические припадки были, что-то вот так вот он говорил. Он был неграмотный даже. А все мусульманство стоит на вот этом человечке. Маленьком человечке, это ему непостижимо. На самом деле гигант. Мухаммед. Вот. Или, например, вот в любой традиции возьмите, его никто не пиарил. И сразу, смотрите, он был неграмотный, он был не воин, он это. Около него сразу появились воины, появились грамотные люди, которые оформили эту доктрину, записали, поддержали, просто вот его впереди несли и все. И он там изрекал что-то такое. Появилась целая религия. Все вот эти суры, это же его изречение, откуда они взялись? Вот вам, пожалуйста. Или, например, это я к тому, это вот это его дело. То есть, наблюдая такие огромные дела, у нас они, ну, просто масштаб меньше, но принцип такой же самый, принцип не меняется. Или, например, в христианской традиции, вот ветхозаветный Давид, там смотрите, как была ситуация. Пришел пророк и сказал, вот в вашей семье где-то тут царь будущий, я его сейчас на царство помажу. А ну, и там отец вышел и вывел там своих богатырей. Кровь с молоком, здоровый, широкоплечий. Он говорит, не, что-то ребята не подходят. А еще никого нет. Он говорит, там у меня там еще коз пасет, овец пасет. Он, а ну давай туда. И вот этот вот самый младшенький. И он его это помазал на царство. И никто не знал. Вот эта семья... Он взял там это, рог такой, и маслом вылить на голову, он весь в масле. Вот это называется помазание, да? Сейчас так вот мажут чуть-чуть и все. А раньше помазание было вот так вот, весь ты в масле такой. Вот он так отряхнулся и говорит, ну все, я пошел дальше, овец спасти. И никто не знал, что он царь. Никто не знал. И он сразу не начал кричать. А ну, стоять смирно, стройся, я царь, сейчас будете меня это. Нет, нет. А дальше, знаете, как интересно, это тот Давид, который убил Голиафа. Он принес просто пищу, и там войско стояло, там филистимляне, там вот эти евреи стояли, и там такой Геракл огромный, который поносил там то воинство. Он говорит, а что это он тут ходит, матюкается? И что, никто не может его рот закрыть? Что-то. Он говорит, да ты что, он такой здоровый там. Он воин отродясь. И... Он пошел к царю, к этому, к Саулу, и говорит, а можно я его рот заткну ему? Он говорит, ну как ты ему заткнешь рот? Ну кто ты? А он отродясь воин, а ты пастух. Он говорит, да я в принципе здоровый. Когда на стадо нападали лев и медведь, или медведь, я их догонял и отнимал овцу, а если тот сопротивлялся, я его голову сворачивал. То есть здоровый был парнишка, вот. То есть смотрите, навык уже есть, у него была вот это, он не просто научился прямо на поле боя, у него была эта хватка, мы знаем, что, на что мы способны. Ну и одним камнем он его в лоб убил, голову отрезал, сказал, что. Всем все понятно, всем, вопросов нет. И он не сказал, меня же, помните, там помазали на царство? Не, он не сказал. Знал только один брат, который просто возненавидел его после этого, который пришел, говорит, иди своих овец спаси, куда ты, тут воин, а ты кто? А когда он раз и ушел, ну убил и все. И потом Саул его назначил военачальником. И куда его не посылал, он везде побеждал. И весь народ кричал. Саул убил тысячи, а это десятки тысяч. И Саул, народ его признал уже царем. Никто не знал, что он помазан на царство. Но народ признал. И там в Библии написано. И тогда Саул подумал, что он как народ запел. Ему не хватает только царства. И тогда его признают вот эти вот. И опять же, никто еще даже не знает. И так он знал. И потом началась травля его. И не помогло ничего. Потому что он рожден вот этим лидером. В нем это есть. Никто не может. Но и раньше времени не прыгал. Раньше времени не надо прыгать. Назначит, опозоришься ты и все. Да. Раньше времени не надо. То есть все идет. Просто ты. Да. Просто ты идешь и делаешь. И не ждешь, когда тебя назначат. Вот. Когда против меня возникли некоторые там трения в храме, а я все равно не могу другого делать. Я стал у себя это делать дома. И запретили ко мне домой приходить. А я все равно делаю. И самые высокие иерархи сказали, вот туда не ходите. Он там что-то не то говорит. Вот. И потом возник там второй храм, и все с этим согласились. И потом этому второму храму отдали первый храм. Понимаете? Никто не может остановить, если вы это просто делаете, потому что дело больше, чем слово. И у каждого человека есть свое дело. И вот вам и вся религия. Никто не может запретить. И вот здесь это написано. Почему мы живем в том, чем мы живем, а не в том, чем мы хотим жить? Мы ждем, когда нам разрешат. А не надо ждать. Два варианта. Мы просто это делаем, и нам не мешают. Второй вариант. Мы делаем, и нам палки в колеса вставляют. Это всего лишь означает, что дело будет очень большое. И все. Больше ничего не означает. Но если я раньше времени начну пиарить себя, что я же вот такой, обратите внимание. Чем это кончится? Кто-то может из священного писания любого? Хворостины. Пример привести. Вообще, жития святых читали или просто из жизни замечательных людей. Чем это кончается? И очень правильно. Если преждевременно человек просто решил засветиться. Вместо того, чтобы делать, он начинает открывать рот и всем рассказывать, какой он это. Молодец. Дело очень страдает от этого. Никто не может привести пример. Из жизни святых людей. Вы думаете, они каждый подскользнулся на своей банановой кожуре. Каждый подскользнулся. И это должно нас учить. Давид, вот этот, который сейчас я хвалил, он тоже подскальзывался. Вот этого святость не теряется. Самый смешной пример. Смотрите, вот Давид хороший пример в том смысле, дел. Он знал, кто он. Ему сказано было, кто он. Сказал авторитетное лицо, и он никому не разболтал. Вот. А нам не говорят, и мы начинаем уже говорить, ты знаешь, вот я уже это получается. Никому дела нет. Должны говорить дела. Ну что, никто не помнит примера? Из любой религии все равно, но из жизни. Ну вы хотя бы знаете народные пословицы, что пока дело не сделалось, не болтай об этом. А. Почему? Это закон, между прочим. Один человек из этого священного писания, Иосиф был такой, молодец. Ему сказали тоже, такой сновидец, провидец. Помните, он сны, вещи смотрел? Вот раз, и там все снопы поклонились ему. И он быстренько раз-раз-раз рассказал. И браты такие стоят. И говорят, ты что-то это... Ну как-то... Почему? Потому что он еще не стал таким. А кто он был? Вы помните, кто он был? Он был стукачок. Он стучал на своих братьев. Они вот там не то сделали. И любимчик отца, и братья его люто ненавидели. И он этим братьям по наивности сказал, а вы мне это должны поклониться. И они так погорчали сначала, ничего не сделали. Второй раз он ему приснился. Он говорит, ты папа с мамой, мы не могли, тоже должны поклониться. Там луна, если эти. Папа думает, ну, наверное, уже. Ну, братья поняли, что, ну. Они говорят, Иосиф, иди-ка сюда, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Вот, видишь, вот нагнись. И там пендали ему. И прямо в колодец. Все, сиди. Вот так это кончается преждевременно. Почему? Он себя не очень хорошо вел, надо сказать. Если мы посмотрим его поведение, он не вел себя как святой. Вот. А когда он созрел уже как святой, его вынули из тюрьмы, помыли и стали, сделали человеком номер один после фараона. Представляете, какая сила? Взять уголовника с тюрьмы, это ж надо решиться, да? Взять уголовника с тюрьмы, неизвестно, что у него за прошлое. Просто так же, ну ладно, нечаянно посадили. Но все равно он с ними там пообщался, да? Уже. И доверить все государству, интересно.
Так у нас тоже уголовник,
да. Ну да.
Я не вижу, что мы как бы... Если можно, я дополню. Просто эти факты можно трактовать по-разному, смотреть как бы под разным углом.
А ну?
Ну то есть вот, вы говорите о том, что да, вот Иосиф был ну, такой там, ну, докладывал там, ну, как это, а потом вот его там, ну, может это ну, такая как бы судьба, и он созрелся, да, а может быть целенаправленно его использовали, ну, таких же, так скажем так, ну, назначениях, даже он те дела он делал, которые, в принципе, ну, подвигали, и евреи не могли сделать.
Ну правильно. Но смотрите, во все времена, которые были, есть и будут, если нас пять братьев, допустим, и я шестой, и буду папе докладывать, что они за его спиной там что-то вот так вот, а папа потом и это открываться, как на меня братья? И как вообще это называется? Мог он прийти и сказать, да вы что делаете, вы хоть это, давайте. Обычно как это решается? Ну, должна быть какая-то солидарность. Вот дети, раз-раз, он мог подраться с ними, он неправильно делал. Во все времена в Египет попал.
Они же с голоду умерли, если бы он... Он же так и сказал, что это Господь действовал через меня. То есть, если бы он этого не делал, его братья бы не сдали,
там, да.
И он реально там засветился, ему там что подальше, его передали дальше. А потом он их...
Вот. У нас есть такая иллюзия, что вот не зря, это специально Господь мне мозги наизнанку вывернул, и я вот это сделал. Шрили Прабхупаде, когда он был молод, духовный учитель сказал, молод, здоров, я тебя благословляю, вперед, в Америку проповедуй. А он не поехал. А кто ему мешал? А если бы он поехал раньше? Была бы другая история. Почему-то мы думаем, что вот так вот судьба и все. Нет, так, нет судьбы. В христианской традиции запрещено понятие судьбы. Господь делает одно. Но наши действия... То есть, смотрите, есть дело, тема дела от Бога, и есть наши действия. Если наши действия А дело от Бога, оно не соответствует тому, что мне рассказывают здесь. И никто не подтвердит мне это дело. Я просто начинаю его делать. Интересно, что никто помешать не может. А кто попробует палки в колеса, он голову себе сломает. Вот что такое дело от Бога. У каждого есть. Но есть дела, которые мне рассказали, что мне надо делать. Мне сразу рассказали, когда я пришел с армии. Мама, папа, все тети, дяди. Ты должен жениться, ты должен работать, ты должен одеться хорошо, питаться здорово, питаться хорошо. Вот. Ну, машину можешь купить, можешь не купить, но вот такой комплект. А потом, потом думай там о своих предназначениях и все. Ты сначала вот это, вот это, вот это, вот это. Мне сразу что-то не понравилось. Первое, что мне не понравилось, что я должен жениться. Вот возьми и женись. Ну, надо хотя бы влюбиться хотя бы, да? Не, вот должен жениться. А то сейчас сразу не женишься, потом вот это, нет. Я говорю, не буду жениться, нет. Вот. Пока не увидел свою будущую жену. Вот я ее увидел, и мне не надо уже рассказывать, должен я жениться, не должен я жениться. Я увидел свое, вот не надо мне рассказывать тогда. Я сразу понял, чем отличается любовь от влюбленности. Когда встречаешь настоящее, а пока настоящее не встретил, сомнения. Вот влюбился, не влюбился. Нравится может много чего. Как противоположный пол, так и работа, так и какая-то вещь, может. Но когда ты находишь свое, у тебя нет сомнений, у тебя нет вопросов, твое или не твое, потому что это абсолютно к тебе подходит. Не относительно. Относительно это сравнишь с этим, с этим. Если у меня есть сомнения, вот. И что мешает нам наткнуться на это абсолютное? Как только я натыкаюсь на абсолютное, мое, от Бога. Когда натыкаюсь на относительное, никто не против. Вот никто не против. Относительное, это, знаете, такое среднестатистическое, всех устраивает. А когда абсолютное и мое, когда я увидел свою жену, моя мама сказала, ты что? Все что угодно, только не это. Вот. Это есть такой это анекдот. А парень приводит трех девушек к маме и говорит, угадай, какая из них моя. Она говорит, вот в середине, которая. Она почему? Она мне уже сейчас не нравится. Чувствует, понимаете? Вот когда оно мое, нет сомнений. Но зато у всех остальных большие вопросы возникают. Очень большие вопросы. У всех остальных. Сомнений нет только у меня. У всех остальных большие вопросы. Это первый признак, что это мое. Вот. Если вопросов у остальных нет, все согласны, проголосовали. Мне надо засомневаться, что это мое. Вот так люди получают вещи, дела, вторую свою половину от Бога. Все сомневаются, а я не сомневаюсь. Если наоборот, точно не мое. Этот мир наизнанку, этот мир иллюзия, обман. И, как бы не хотелось это сказать, этот мир не желает нам добра. Вот Господь желает нам добра. И когда Он дает это добро, этот мир говорит, вот это вот самое зло. Вот что хочешь, только не это. И также с делами дело обстоит.
Разве не бывает, что ты, может, это неправда идея преданная, все вокруг говорят, куда ты?
Все говорят. Да, все говорят. Это значит, вот точно и мое. Все говорят. И самые лучшие друзья, и самые добрые доброжелатели. И которые не желают зла, они говорят, не-не-не-не-не, даже не думай. Не, так нигде не написано. Такого нет. Ко мне обращались, я вроде так, такие дельные советы даю, там, по болезням, по тому, по сему. Но когда от Бога что-то приходит, никто не может дать совет. Никто, никакой самый пророк, потому что Бог лично общается. Я это просто вижу, и у меня нет сомнений. Переубедить нельзя. И ко мне приходят, я просто не могу чужие секреты раскрывать. Приходят человек и говорят, вот так вот я хочу поступить. И говорю, ты с ума сошла. Это самоубийство. Это самоубийство. Она говорит, ну, я не могу по-другому. Я говорю, ну, открывай умные, я изо всех сил, старался ее отговорить, не надо этого делать. Это не надо делать, это, ну, хотя бы как-то вот. И она все равно сделала по-своему. И обвал по всем фронтам, на работе, в семье, с детьми, везде, все, все, все. И потом великое счастье у человека произошло. Великое счастье. А это все, ну страшно, вот когда мое, и я все-таки уцепился и беру, весь мир встает на дыбы, а скал такой, страшная апокалипсисная ситуация. Потом все раз, рассасывается, счастье, зеленая улица, вообще никто меня не трогает. Я с этим счастьем на законных основаниях. Вот так. Ну что такое мое? Вот я женился так. Все, мой брат родной, нет, двоюродный, моя родная сестра, моя мать, отец говорит, хуже не видел. А я говорю, а я кроме нее других не вижу. Вот. И потом они смирились. Что с таким упертым делать? Смирились. Потому что я сказал, кто ее не принимает, я с того знать не хочу. И все. И все, стали принимать. Так она мне такая защита на все времена. Остальные, которые такие, немножко хорошо варят, немножко хорошо подшивают за мужем, немножко хорошо там тот, и немножко хорошо, немножко то. Ну, такое среднее такое, что такое.
Я не поняла вот этот пример. Женщина пришла, спросила совета, да? Ни в коем случае. Но она все-таки сделала.
Все равно.
Пошел обвал, а потом счастье.
А потом великое счастье.
А потом все-таки великое счастье. Да. Проблемы были, да?
Не, проблемы это не просто проблемы, это ужас, с большой буквы был, ужас, ужас.
Но это дело было ради людей?
Не, ради себя.
Ради себя?
Человек вышел из системы, порвал со всеми, вышел и вообще построил вообще новую жизнь, где он хочет жить так, как он хочет жить, что он Богу начинает служить. Регулярно и все. Ну там просто не давали. Вот. Все по-другому. И семья, все вернулось, все это, да. Все признали, родственники. Потом, да. Человек вышел, ему сказали, все, работы у тебя нет, никого нету, и дома у тебя тоже нету. Иди вон как мать Тереза на улицу. Такая была ситуация. Человек выжил. И хорошо выжил. И ни один человек не мог сказать ему, да, так надо делать. Ну что такое от Бога? Серьезное.
Это другой человек подсказывал другому человеку, как поступать в той или иной ситуации. В каком ракурсе это можно рассматривать? Предположим, даже священник. Ну, разные, любой конфессии, которую можно. Положено, паспорт к нему приходит.
Ну, например.
Ну, на исповедь приходит.
Например, да.
Пример, я вообще не сочетаю. Предположим, он спрашивает советы, как поступить. Ну, предположим, какой-то предел, ну, то есть какая-то ступенька, может быть, маленькая, но небольшая. Тогда ему подсказывают, в общем-то. То есть, ну, направление, по которому он может пойти, для того, чтобы мы сделали выбор. Это правильно или неправильно? Законно, незаконно, ну, неправильно скажу, законно, незаконно, выразить более четко.
В системе или нет? Если смысл спрашивать у пастора или нет?
Ну да, смысл для нет. Того, что смысл будет новый. Мы ведь можем произойти ошибку в жизни.
Ну, больше по мелочам, ну, по здоровью. Ну, по тому, что уже есть. Но когда новое что-то дается, никто посоветовать не может.
Потому что в итоге надо решать самому.
Да. Сегодня тема, тема называется, кто опоздал, называется «Дела». Вот, к делам не относится самореклама и самообслуживание. Сиви меня. Все остальное – дела.
А погода превышена? Это не самообслуживание.
Что-что?
Ну, в общем-то, погода превышена – это публичное отношение с английским. А вот если для того, чтобы вовлечь людей в дело,
Не-не-не, они прилагаются, если я иду. Если дело мое такое глобальное, я к этому долго шел, перестрадал, и когда вот оно двинулось, сразу найдутся много сотоварищей там, или соратников. Да, и я не должен набирать банду специальную какую-то, нет, предвыборную кампанию организовывать не должен. Сами Господь, он. Да. Да, да. И вот это. Внимание, сейчас говорю откровение. Как начать свои дела? Надо просто встать с насиженного места и идти. То есть преодолеть гравитацию и идти ногами. Потому что ноги в основном нужны для того, чтобы ходить, а не в лотосе сидеть, думать или на стол их забросить. Ноги нужны, чтобы ходить, встать и идти и делать. И это очень серьезно, и это страшно. Люди не хотят. Знаете почему? Они могут поститься, молиться. Ну, надо идти и делать. С верой, так сказать. Не, за это ж могут по шее дать. Помолился, попостился. Ну, это неплохо перед началом, да? А бывает так, что на ходу уже идешь, и Господи, помоги. Так вот, на ходу вот так вот. Но самое главное, ты должен идти. И вот мы сидим, это Маниловщина называется, вот «Мертвые души», Гоголя кто читал. Он сидит и мечтает, и мечтает, и мечтает, и мечтает, и находится в том, потому что наше дело двигается нашими делами, а даже не молитвами. Это неплохо, это даже нужно, чтобы не ошибиться. И даже не постами, даже не аскезами, а все равно делами. И вот у меня есть мечта. Я в каком-то чем-то сижу. Но делаю я что? Я каждый день что-то же делаю. Есть мои дела, есть моя мечта. А мои дела куда-то меня двигают. Так ведь? Угу.
А кто к Богу ближе? Тот, кто только сидит и молится в лотосе? Или тот, кто бежит, делает, но, может быть, забывает именно почитать так вот, как бы, если на ходу. Господи, помоги, я что-то это, и бежит, и что-то делаю. А кто к Богу ближе?
К Богу ближе тот, кто к Нему ближе. А ближе к Нему тот, кто не боится этого мира. Я либо не боится оторваться от мира. Нельзя любить этот мир и любить Бога. Это прошлая тема, вы же там были. Да. Вот. Поэтому надо отключиться от этого мира, вытащить свою веру из законов. И тогда я буду без закона действовать. А Бог там уже ему все равно. Тогда я буду вопреки всему. Потому что то, что мое дело, оно не находится вообще в сфере законов. Потому что закон будет запрещать Божьи дела. Закон запрещает Божьи дела. Вы в курсе, да? Вам сразу все скажут, нет, это так не бывает. Почему все святые чудеса-то чего? Откуда они берутся, чудеса? Что это по закону? Он пришел, согрешил, а ему раз и все отпустило, болячки с него прошли. Это разве по закону? Нет, не по закону. Так и все остальное Бог делает. Не по закону. По закону вам никто ничего не разрешает. И поэтому ключевая фраза. Мы не делаем свои дела, ждем, когда закон нам разрешит. А он никогда не разрешит делать наши дела. Он нам разрешит заниматься самообслуживанием и саморекламой. Пожалуйста, хоть 100 порций. Закон никогда не разрешит нам делать дела настоящие, которые останутся в вечности, зафиксируются. Никогда не разрешит. И здесь написано, то, что в нас Господь вложил, называется дхарма, неотъемлемое свойство. И никто не может запретить эту дхарму или разрешить. Никто не может запретить воде быть мокрой, потому что дхарма воды – быть мокрой. Никто не может запретить. Более того, разрешение ничего не меняет вообще. Разрешение этого мира ничего не меняет. Оно просто дает славу, которая потом у меня отнимется. Ты получила славу, все. Перед Богом ты это. Лучше наоборот встань. Самые такие личности сильные, их только после смерти признавали. Их вообще этот мир никак не фиксировал, как ту же мать Терезу. Я видел этот запорожец, знаете, запорожец, горбатенький запорожец, и на нем поздирали все вот эти лейбы запорожские, и ну, как-то припаяли, прикрутили от Мерседеса. Вот. Но он же не стал от этого Мерседеса. Он же не стал лучше ездить, мягче как-то там, нет? Вот это истинная цена разрешения. Истинная цена разрешения. Нам разрешили, мы не стали лучше от этого. Но просто нам доказывать это надо. И поэтому лучше и безопаснее. Вы просто делаете, никто не запретит. Вот здесь вот частенько выступает вот Аминь Немай. Знаете такого, да, Саша? Ему запрещали. Он поехал и всю область на дыбы поднял. Ему сказали, его выгнали из храма. А он поехал туда, туда, туда. И там, где были вообще такие места, ну просто дохлые уже места. И сейчас он такой командир такой. И его там слушают, его боготворят, за основателя Ачарью считают. Ему надо было какое-то специальное благословение. Не, ему даже запрещали. А он пошел и сам. И когда это все было, они пришли и говорят, о, молодец, давай-ка мы запишем, где ты там еще там поднял, ага, вот здесь, ну, написали вот так вот, да, молодец, давай мы тебя назначим, будешь там старшим, да ну так там старший, понимаете? Сначала признают народ, потом признают те, которые тебя угнетали, как того Давида, признали сначала народ. Саул смотрит и говорит в Библии, ему не хватает только царства. Царь признал, что вот он царь на самом деле. Признает. И начал шевеление. Потом те признают. И то же самое там было, то же самое. Они потом прислали кого-то заменить, а ты будешь типа подмастерье там. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Здесь, на ведическом клубе, когда-то был браман такой. Он так на Нарбекова немножко похож, навряд ли кто-то помнит, Сахасранам. Он мой друг. И он взял и приехал в Запорожье в лицей Логос. И там начал какую-то аюрведу преподавать, это все. Я тогда не знал ни толком ни этой культуре, ничего, но я был поражен, его там носили на руках буквально. Вот. И сразу пришли старшие и сказали, а чего ты в нашем регионе проповедуешь, нас не спросясь? Да. А спросили через меня, потому что типа я в этом регионе, а он какой-то там из Харькова.
Это который приезжал, который с Непала, да?
Который с Непала, да. Вот. Но раз ты не спросился, то деньги, которые тебе заплатили, давай-ка нам в казну. Мне передали, чтобы я им передал. Я говорю, извините, я такого передавать не буду. Вот. И этот Сахасранам что сделал? А он эти все деньги, он это, на эти деньги храм строился потом. Сейчас он поехал в Непал, и весь Непал от украинцев в захвате. Он там проповедует. Вот. Потому что личность. Никого не спрашивал, кто его сюда рукополагал. Или, например, есть в Днепродзержинске еще один такой человек, Рактака, его духовное имя. А он такой, знаете, он такой осетин. Осетин, знаете, горячая кровь. Чушок кинжал сразу. Вот. И он это, весь этот город организовал. И сразу приехали старшие с области, с Днепропетровска, и сказали, ну да, молодец, молодец, теперь будешь нам это отчислять, и вот это он сказал. До свидания. Против него атака началась. И ничего ему не сделали. Он, что я вам буду? Я тут буду расширять это все. Там, что это? Всегда найдутся разрешители. И это всегда бездарные люди. И это норма этого мира. Потому что это норма этого мира для всех предприятий и для религии тоже. Вы думаете, каждый храм это храм? Нет. Не каждый храм храм. Храм тот храм, где присутствие Господа есть, где что-то помимо кармы еще совершается, какие-то чудеса просто мелькают. Вот это храм. Там есть это. А если там бездарь сидит и просто разрешитель, он просто блокирует присутствие Божие, вот и все. И они всегда будут. Но самое главное, они помешать не могут. В каждом из нас сидит дело. И для того, чтобы это дело пошло, надо просто встать и начать его делать. Вот. Простое откровение. Просто встать, преодолеть гравитацию. Вот. Вот. Шрила Прабхупада сказал, вот он, вот Шрила Прабхупада вот это вот сказал своим, идите и по всему миру вперед. А Иисус тоже сказал апостолам. То есть везде, смотрите, одна и та же история. Он не сказал, это зафиксировано как документ, он сказал, идите, он не сказал, сидите, типа, возлагайте руки на глобус и благословляйте землю. Он так не сказал. Вот. А сейчас такая мода пошла. Вот я медитирую на чистую психосферу. Я что только не слышал, какого бреда только не слыхал. Ноги для чего растут у человека? Вот они воткнуты в одно место. Для чего? Вот. Чтобы ходить. Может, твой сосед нуждается там. Нет, все вот хотят вот так вот. Почему? Потому что это безопасно молиться, сидеть. А вот когда пойдешь, в этом проверяется, рисковый ты парень или нет. Действительно у тебя вера есть или нет. А это я пощусь до умопомрачения, пока там желудок не выпадет. Или там молюсь, пока там лоб не расшиву. Ну, к этому надо шаги какие-то делать. А вот тут уже отвага такая. И то, что я сегодня говорю, никто не помешает это делать. Никто не помешает. И вот куча примеров. Если начинают активно мешать, значит, это просто симптом, что дело большое. И все. Дело большое. Таким образом тебя пиарят, просто говоря. Ну, пиар бесплатный. Сам себя ты не будешь пиарить. А как разрекламировали Иисуса? Именно так. Кто его разрекламировал? Именно фарисеи разрекламировали его. Они сказали, о, такой. А так бы там народ потихонечку гомонил бы, да все. А как верхи-то узнали? Вот так вот и узнали. То есть телевидение, радиовещание и газеты о вас позаботятся без вас, через врагов ваших. Вот. Вам не надо будет тратиться на средства массовой информации, если дело большое. Вот Господь так организует. Перерыв. Тема называется «Дела». Про дела продолжим после перерыва. Хорошо? Угу.